Святое благовествование от Марка, 3 глава с 31 стиха. 3 глава, Святое благовествование от Марка, с 31 стиха до конца. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им: кто матерь моя и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, Творец всего видимого и невидимого, Создатель наш, Спаситель наш, Царь наш и Бог наш, Владыка, благодарим Тебя, славим Тебя, превозносим Тебя, Господи, за это чудное утешение, за эту удивительнейшую благую весть, что Ты, Господи, не стесняешься, а благоволишь состоять в родстве с бывшими грешными и негодными людьми, которых Ты спас, которых Ты, Господи, очистил, освятил, и силою Твоею, Господи, даешь им исполнять волю Твою. И Ты сегодня этих людей называешь, что они Тебе и братья, и сестры, и матерь. О, Господи, нашему уму непостижимо, насколько Ты велик в Своей любви, насколько Ты непостижим в Своем милосердии. Это только Ты один, Господи, способен на такое, и поэтому Тебе единому, единому Тебе будет вечно звучать хвала и слава, поклонение, почтение. Ты достоин этого, Господи, и Тебе подобает, Тебе единому подобает эта вечная слава. Слава Тебе за это, Господи. И пусть этот вечерний час общения перед лицем Твоим, пусть он будет славой для Тебя также, а для нас, собравшихся, в благословение, в поучение, в наставление и даже в обличение. Сделай нас способными, Господи, не только разуметь это слово, но и принимать его всем своим естеством. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, я прочитал текст Священного Писания, Евангелия Марка, 3 глава, с 31 стиха до конца. Марка, 3 глава, с 31 стиха и до конца. Итак, этот текст очень удивительно интересен. Писание, оно все интересно. Но вы знаете, когда читаешь, и вдруг какой-то фрагмент Писания, отрывочек по-особому раскрывается, вот, раньше как-то не обращал на это внимания. И поэтому мне сегодня хочется с вами вместе порассуждать и вас к этому призвать. Признаки подлинного родства. Или же, проще сказать, признаки настоящего родства. Как раз Христос нам и объясняет, и говорит. Вы знаете, Писание называет само себя вернейшим пророческим словом. Так мы читаем, правда? Ну и не только это. Писание говорит нам, что Писание, в нем нам даровано все потребное для жизни и благочестия. Вы замечаете? Не просто, что некоторые моменты, они дарованы нам, а Писание абсолютно все дарованное для жизни и благочестия. То есть, нет такой области человеческого бытия, которую бы Божье Слово обходило бы молчанием. И мы могли сказать, ну, это Господь говорит, как хотите, так и поступайте, на ваше усмотрение. Нет, конечно, мы не находим в Слове Божьем, как я говорил уже один раз, деталей, форм. Вы не найдете в Слове Божьем, скажем, там, какую вам пасту покупать для чистки зубов. Это не говорится в Слове Божьем. Или какой вам автомобиль покупать, тоже не говорится в Слове Божьем. Вот. Но Слово Божье провозглашает библейский стиль жизни на все случаи. Вот оно что. То есть, этот стиль жизни характерен для возрожденного человека. И этот стиль жизни библейский, который провозглашает Священное Писание, он не зависит от условий общества, в котором мы живем, от состояния общества. Он не зависит от нашего материального положения, социального положения, политического положения. Абсолютно нет. Библейский стиль жизни не меняется со временем. Это не то, что, скажем, он усовершенствуется. 2000 лет назад библейский стиль жизни был один, а сегодня он другой. Нет, библейский стиль жизни, он одинаков, что он был для Авраама, что он был для Давида, что он был во время Христа. И сегодня тот же библейский стиль жизни. Так вот, о чем повествует вот этот коротенький отрывочек Священного Писания, который я прочитал с 31 стиха и до конца. О чем он говорит? Он говорит, в чем есть или что есть настоящее родство, подлинное родство. То есть это не форма, а принципы. Это не заповедь, а сущность. Вы знаете, даже в мире есть интересная поговорка. Вы, наверное, знаете, говорят так. Не та мать, которая родила, а та, которая воспитала. То есть по форме это мать, а это дочь. Но по существу та, которая воспитала, это ее мать. Библия тоже так говорит. Так вот, дорогие дети, вспомните, скажем, ну, родственные взаимоотношения. Вспомните взаимоотношения братьев по отношению к Иосифу. Это были братья. Как они относились к нему? Вспомните, как братья Давида думали о Давиде, как они его характеризовали. Помните, когда он принес, отец его послал, чтобы он отнес там еду для братьев, которые были. И помните, его старший брат, как он его охарактеризовал, когда увидел Давида? Прочитайте, кто не помнит. Более того, первая смерть на земле, в результате чего была? Это же кровное родство. Это не то, что один отец, а разные матери. Одна мама и один папа. Два брата. Вот вам, это родство. Так вот, дорогие мои, Писание говорит, враги человеку домашние его. Так учит Слово Божие. И это взаимоотношение ближайших родственников. А теперь посмотрите, два товарища, Давид и Иоаннафан. Как они были близки друг к другу, какое у них было взаимопонимание друг с другом. Хотя по существу они должны были быть врагами, Почему? Потому что Иоаннафан, царский сын, он наследует престол, а Давида вдруг Бог берет помазание, совершает Давида, и Давид идет на престол. Значит, Давид вытесняет Иоаннафана, а Иоаннафан абсолютно не реагирует. Он говорит, ты будешь царем. Он согласен. Почему? Потому что вот это подлинное, настоящее родство духа. Это несравненно выше, несравненно ценнее, чем родство по плоти. Так вот, первое, на что обращаю внимание из прочитанного текста, окружение Иисуса Христа. Его окружали абсолютно разные люди, разных сословий. Они имели самое разное духовное состояние. Да и отношение ко Христу у этих людей было самое различное. Они следовали за Христом по самым разным причинам. Но самая малочисленная группа из этих тысяч, из этой толпы, а иногда там было несколько тысяч, помните, даже одних мужчин было 5000, которых Христос накормил. Так какова же была эта толпа вся, если взять? Или другой раз он накормил 4000. Поэтому это в действительности огромные толпы народа следовали за Христом. Но самая маленькая группка состояла из 12 человек. Это люди, посвятившие себя на служение Христу. Это люди, оставившие все ради служения Ему. Еще меньшая группка была. Помните, там сказано в Евангелии Луки, за Ним следовали некоторые женщины, которые служили Ему своим имением. Это особое служение. Они служили Христу имением. Точно так, как и сегодня. Сегодня положение нисколько не изменилось. Абсолютно то же самое. Люди идут в церковь по самым разным причинам. Но сколько сегодня тех людей, которые в действительности посвятили себя на служение Господу и почитают для себя служение Господу превыше всего? Сколько сегодня таковых людей? Тем более, посмотрите, по отношению к Иисусу Христу, описание вот этого случая, который я сейчас прочитал, происходило в Галилее. Помните, Христос оставил Назарет и поселился в Капернауме? Хорошо. Но вы не видите его братьев и его сестер среди тех людей, которые слушают его проповеди. Нету их. Вот вам и духовное, то есть родство по плоти. Второе, давайте посмотрим отношение родственников к служению Иисуса Христа. Так вот, поразительно, я сказал, где же братья, где же сестры? Они отсутствуют. Странно. О, все места заняты, они дома были так заняты, что они опоздали, поэтому все места были заняты, и им места нету там. Войти невозможно. Но те, кто желает войти, те всегда войдут. Несмелому всегда не везет, правда? Как говорят, несмелому руки не болят. Так и здесь, помните, те, которые хотели увидеть Христа, они пришли в дом, дом весь забитый битком народом. Они что сделали? Они пошли на крышу, проделали дырку, и они сделали то, что они хотели. Так вот, дорогие, представьте себе, войти невозможно. Приходит его мать, приходят его другие родственники, приходят его братья, приходят его сестры. И где они? Они там, за дверью. Вот они что. Они что, пришли послушать Христа? Нет, они не пришли послушать Христа. У них совершенно другая забота. Слушайте, 21 стих, я уже говорил об этом. У них совершенно... «И услышавши ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Вот оно что. Итак, не спешите перелистывать эту страницу, когда вы читаете Евангелие. Нам иногда кажется, что вот в этом событии здесь нету ничего такого важного, чтобы мы могли взять для себя. Но я хочу сказать, что в этом отрывочке Священного Писания сокрыта очень важная, глубокая истина, в которой мы сегодня нуждаемся как никогда. Здесь супер истина. Какую роль в возрастании авторитета Господа сыграли его родственники? Мы можем что-либо сказать, что вот благодаря заслугам его братьев, его сестер, его родственников, авторитет Господа Иисуса Христа, да, в действительности, был непререкаем в обществе. Как они повлияли на его служение? Как родственники Иисуса Христа повлияли на его посвященность, на его жертвенность? Почему они здесь? Посмотрите, с кем находятся родственники Иисуса Христа? С каким обществом? Они не в средине, не там, где Христос проповедует. Они находятся вне дома. Они выслушивают тех людей, которые распускают клевету, гнусную клевету о нашем Господе. Они распускают и говорят: «О, а он сумасшедший, да, он вышел из себя, то есть он потерял контроль над собою, он уже не владеет собою». А другие подходят и говорят: «Знаешь, он бесноватый, вы знаете? Он же изгоняет бесов силой князя бесовского, он бесноватый». И они подходят к родственникам и говорят: «О, вы знаете, мы вам сочувствуем, как мы вам сочувствуем, что вот такой непутевый сын у вас, такой вот брат у вас». И родственники стоят там и принимают эти сочувствия и эти сострадания. Это печально, милые, это трагедия. Это всегда было, это всегда есть, и в настоящее время картина не меняется. Его родственники, они должны быть первыми, его помощниками, они должны быть первыми те, которые сидят на первых местах и которые слушают, показывают пример для всех остальных. А они шушукаются с кем? С подонками общества, с теми, которые распространяют гнусную клевету. О ком? О Боге. Почему так? Вместо того, в это время как раз Христос переживает настоящую борьбу с этой клеветой, с этими людьми. Даже, смотрите, мы прочитали, что наш Господь выслушал это все. В прошлый раз мы говорили об этом. И он не выдержал. Он сказал: «Знаете что? Всякий грех и хула простится на Сына Человеческого, но хула на Духа Святого не простится ни в этом веке, ни в будущем». Он вынужден был это сказать. И его родственники, вместо того, чтобы утешить, подойти и сказать, что не обращай внимания, мы молимся, делай свое дело, к которому ты призван, мы не видим этого. Так вот, представьте себе, они пришли, и они говорят: мы же пришли его забрать, но вот не можем, видите? И вдруг, представьте себе, полный зал народа, везде люди стоят один возле одного, он здесь стоит впереди, Христос, и он учит народ, и тут вдруг оттуда сзади из уста в уст передается: там матерь, там сестры, там братья. Они что говорят? Они говорят: заканчивай, кончай, хватит, Ты должен себя поберечь. Ты не понимаешь, что ты делаешь. Мы пришли за тобою. Заканчивай. То есть они хотят регулировать его служение. Они хотят управлять его посвященностью. Не он, а они. Так вот, дорогие мои, почему так? Евангелие, 7 глава, 5 стих. Братья его не веровали в него. Помните? Так написано. Помните, когда простой народ, видя его чудеса, и простой народ говорил, да, это Христос, потому что если кто еще может творить такие чудеса и такие дела, как он? Вы помните, что какой контраргумент был против этого? Прочитайте 7 глава Евангелия Иоанна. Давайте я прочитаю, чтобы было более ясно. 7 глава Евангелия Иоанна, 47 стиха. Вот, 7 глава. Смотрите, 47 стиха. Фарисеи сказали им, неужели вы прельстились? То есть они послали служителей, фарисеи, чтобы привели Христа. И когда те пошли и слушали его проповедь, они восхищались, они были потрясены, и они вернулись назад и говорят, слушайте, никто никогда так не говорил, мы никогда не слышали ничего подобного. И тогда фарисеи говорят, о, неужели уже и вы прельстились? Так вот, слушайте, уверовал ли в него кто из начальников или фарисеев? Но этот народ невежда в законе, он проклят. Вот характеристика была фарисеев. Так вот, дорогие мои, против Иисуса восстали все религиозные лидеры Израиля, и даже его родственники пытались заставить молчать Иисуса Христа. Они пришли взять его. Вот оно что. Даже родственники. 3, на что обращаю внимание. Родственные взаимоотношения и служение Господу. В чем трагичность родственных взаимоотношений? Когда речь идет о посвященности, им кажется, родственникам, что это повредит здоровью, что это повредит экономическому состоянию, то есть посвященность Господу, духовное поприще сегодня, да и тогда, оно воспринималось и воспринимается совсем в другом свете. Смотрите, никто из ближайших его родственников не обнаружил в себе самом даже самого маленького желания, чтобы послушать проповеди Иисуса Христа. Вы когда-нибудь видели, чтобы где он проповедовал, и чтобы там были его братья и сестры, чтобы слушали то, что он говорит? Нет, печально. И все же я хочу сказать, что Господь наш Иисус Христос открывает нам величайшую истину. Если Бог призывает на служение, и служение является Божьим избранием, авторитет будет, послушание будет, независимо от того, поддерживают ли родственники или клевещут. Это мы видим Иисуса Христа. Пострадал ли авторитет Господа нашего Иисуса Христа от того, что его родственники не понимали его, его братья? Нисколько не пострадал, абсолютно. Он не сам себе присвоил это служение, абсолютно. Он говорит, то, что я слышал у отца, то я вам говорю. Своего я ничего не имею, абсолютно нет. Однако это нисколько не снимает ответственности с тех людей, которым дана возможность содействовать служению, но они вместо содействия, они тормозят это служение, разрушают, наносят вред, поносят. Да, с одной стороны, когда Господь посылает и избирает, Он даст и авторитет, Он даст силу, Он даст все. Но с другой стороны, Он дает также возможность некоторым людям, и прежде всего членам семьи этого человека, Он дает возможность для чего? Для того, чтобы они поддерживали, чтобы они, как когда-то, помните, родной брат Моисея, а с другой стороны другой человек, они посадили Моисея, и один и другой взяли руки и держали его. Эту возможность сегодня Бог дает всем ближним родственникам, те, которые служат и посвятили свою жизнь для Господа. И если они этого не делают, это сделает кто-то другой. Но обязательно будет сделано. Но с тех людей Бог спросит, и ответственность не снимается. Поведение Христа, замечайте, потрясающее поведение. Там на улице его мать. Кто она? Почему она здесь? Так вот, дорогие, она среди тех людей, которые побуждают Иисуса Христа оставить это служение, то есть побуждают Христа замолчать и подумать о своем здоровье. Он же вышел из себя. То есть вместо того, чтобы быть здесь, она вместе со своими сыновьями и дочерями, она выслушивает глупые речи этих людей, которые ненавидят Христа. Я ничего не хочу бросить тень, эта святая женщина, но она обыкновенный человек, как и все мы здесь, со своими немощами, со своими недостатками. И заметьте, Господь наш ставит нужды и чаяния этих простых людей выше, чем взаимоотношения со своей матерью. Он не то, что он ее пренебрегает. Придет время, мы увидим, что Иисус Христос любил свою семью, Он любил свою мать, и Он заботился о своей матери. И даже вися на кресте, Он говорит Иоанну, все матерь твоя, а ей говорит, это сын твой. Но в служении, прежде всего, повиновение Господу. Но в служении, прежде всего, иметь правильные взаимоотношения с Господом. Вот что должно беспокоить всякого человека, посвятившего себя на служение Господу. Так вот, дорогие мои, что еще можно сказать из этого? Ответ Христа здесь большое затруднение и недопонимание. Христос дорожил своей семьей. Прочитайте Луки, 2 глава, 51-52 стих. Прочитайте, я уже сказал, 19 глава Евангелия от Иоанна, 26-27 стих. Но Христос хочет показать и сегодня открывает нам вот эту истину, что родственные связи не самые прочные связи на земле. Нет. Родственные связи, они ценны, да, они нужны, они важны, но они не имеют приоритета пред посвященностью Господу. Вот оно что. Связи, родственные связи на земле, они временные связи. Как бы мы ни превозносили, вот какой урок Господь хочет передать сегодня всем нам. Очень часто верующие люди, когда они говорят о вечности, они все говорят: «О, мы там в вечности, мы там увидим своих братьев, своих сестер и тому подобное. Вот, и это будет так хорошо, и это будет так нам весело, так радостно там будет, и будем делать там барбекю, все, что угодно». Ну, что на, кто на что гораздо. Вот и думает, что в вечности там будет делать со своими друзьями. Милыми, в вечности сущность радости и торжества и ликования в вечности не потому, что там будет мой отец, или мой брат, или моя сестра, или мои дети, а сущность торжества и ликования в вечности, что мы будем созерцать кого? Того, кто нас вытащил из рва погибели, который взял на себя наши грехи. Вот сущность нашего торжества. Почитайте Откровение, 5 глава. О чем они поют? Они ликуют, торжествуют, что? Что ты, Господи, слышал там моих родителей? Нет. Ты был заклан за нас, ты взял наши грехи, ты понес, ты достоин вечной славы. Вот что будет наполнять наше ликование. И, конечно, мы будем радоваться. Почему? Потому что рядом с нами будут точно же такие падшие, погибшие грешники, но спасенные Господом Иисусом Христом. У нас будет единый порыв, единое настроение. Какие родственные связи? Христос говорит: там замуж не выходит, там не женится, мы будем как ангелы. Так вот, если бы родство по плоти было родством, вечным родством, то для нас рай казался бы адом. Почему? Сегодня многие заявляют и аргументируют, что вечного мучения не будет, и Бог не может послать, значит, грешников в ад. Почему? Потому что заявляют, сегодня такие заявления говорят: как я могу радоваться, когда мой сын, или моя дочь, или мой отец, и я знаю, что они там в аду вопиют, вечно мучаются, как я могу ликовать? Я не могу это сделать. Вот чем они аргументируют, то есть они думают, что связи по плоти, родственные связи, они вечные связи. Но Библия утверждает, что они временные, эти связи. Вот что. Так вот, дорогие, эти люди, они абсолютно не понимают сущности Царства Небесного. Его сущность не в том, что мы будем там. Это хорошо, что мы будем все вместе там. Но его сущность в том, что мы будем созерцать его, Бога и Спасителя нашего, и мы будем восхвалять его, и нам никогда не надоест. Более того, мы будем подобны ему, как он есть, помните? Так говорит Писание. И уже ничто не нарушить, если Адам и Ева, Бог сотворил Адама и Еву по образу своему, по подобию своему, и это подобие люди утратили, то в вечности, когда мы увидим его, то мы будем подобны ему и будем иметь тело, подобное славному, прославленному телу Господа Иисуса Христа, которое никогда уже не будет подвержено никаким греховным страстям. Вот о чем говорит Писание. Все наше внимание в вечности будет сосредоточено на нем, и ни на каком другом человеке или личности. Вот перед кем мы будем возлагать венцы. Какой бы ни был бы хороший проповедник или пастырь, и как бы ни был бы заботиться тот, кто заботится о нашем состоянии, но когда мы придем перед ним, помните, читайте в Откровении о том, они возлагали венцы перед кем? Снимали с головы венцы. Перед ним. Потому что он единственный достоин поклонения. И Господь показывает нам, что духовное родство, оно бесценно, оно вечно. Так вот, а нам иногда хочется, чтобы как-то оно сказывалось. Помните, даже Марфа и Мария, они послали этих посланников к Иисусу Христу, и они, помните, что сказали? Вот тот, кого ты любишь, болен. А что, Христос сразу не любил Лазаря? Там написано, он любил Лазаря, Марфу, Марию. Но у него свои планы были, и он задержался там, он любил их. Но никто не может воспрепятствовать служению Господа, и никто не может его отвлечь от того, что он делает дело. Он, когда закончил свое дело, он пошел туда. Так вот, в деле служения бывают самые разные ситуации. И поведение священника и левита, которые прошли мимо избитого человека, Писание порицает однозначно. Но церковь есть вечная семья. И в вечности мы будем в действительности единой семьей. Если церковь вечная семья и духовное родство вечное, тогда церковь и взаимоотношения в церкви более важны, чем взаимоотношения в семье. Последнее, четвертое, что обращаю внимание, духовное родство и родство по плоти. Итак, исполняя служение, несравненно ценнее, то есть исполнение служения несравненно ценнее, чем ублажение родственников. Он не откликнулся сразу. Они сказали, а он продолжает свое дело, он совершает служение. Он не пришел для того, чтобы ублажать своих братьев. Помните, они ему говорили, если ты тот, яви себя, иди и открой себя в Иерусалиме. Но он не пошел. Никто не мог его заставить это сделать, даже его братья. У Христа было много общего с его родственниками, с его братьями и сестрами. Однако он оставил семью, он оставил дом, он оставил все ради Евангелия. Да, Христос любил свою семью, но его взаимоотношения с его отцом были более, чем взаимоотношения с земными родителями. Помните, как он молился, как он молился в Гефсимании: «Душа моя тоскует и смертельно скорбить». Вот оно что, тосковать. Тосковать в этом смысле имеется в виду, это значит находиться далеко от дома. То есть он оставил свой дом, он оставил небесные обители и зашел на землю. Ради чего? Ради Евангелия, ради спасения грешных людей. Хотя, смотрите, душа его тоскует, душа его скорбит, ему хочется опять к Отцу Небесному, и когда он висел на кресте, он сказал: «О, Отче, в руки Твои отдаю дух мой». Помните, он говорит: «Огонь пришел, я неизвестно на землю, и как я томлюсь, пока сие совершится». То есть он тосковал, он любил, но он был послан для Евангелия. Поэтому люди, которые посвящают себя на служение Господу, это люди, которые тоскуют о своей семье, любят свои семьи, но служению Евангелия выше всего этого. И это есть жертвенность. Ради Евангелия Господь наш испытал на кресте всю тяжесть тоски и скорби по своему небесному дому. И потому наш Господь превратил вот этот кризис в своей жизни, чтобы преподать нам сегодня ценнейший урок настоящего родства. Что есть истинное настоящее родство? То есть цена послушания и посвященности слишком велика, невзирая на тоску. Помните, даже ученики, когда они увидели, что цена посвященности слишком велика, то Петр говорит: «Господи, да не будет этого с тобою». Но Господь показывает, что даже это не должно влиять на нас. И поэтому тот, кто последовал за Христом, тот, кто слушает и исполняет Его Слово, тот самый близкий для Господа, тот мне и брат, и сестра, и матерь. Аллилуйя ему, да, братья и сестры? Вот как Господь возвысил. Он называет тех людей, которые хотя и имеют тоску, хотя и любят, хотя и все, но тем не менее служение Христу выше всего, посвященность Богу превыше всего, духовное родство превыше всего, оно вечное. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже, я так благодарен Тебе за спасение и дар вечной жизни. Господи, Ты сегодня утешаешь мое сердце тем, что Ты называешь тех, которые исполняют волю Твою, слушают Слово Твое, посвятили себя на служение Тебе. Ты называешь, что они самые близкие родственники Тебе. Господи, слава Тебе за это вечное духовное родство, что Ты, Господи, не стесняешься и не брезгуешь нас, бывших грешных людей, называть своими братьями и сестрами. Хвала и слава Тебе! Это все силой Твоей благодати осуществляется в нашей жизни. Слава Тебе за это! И я благодарю Тебя, Господи, что у Тебя всегда были, есть и будут до скончания века те, которые в действительности посвятили себя на служение Тебе, которые поддерживают служение всеми своими силами, всегда, в любом состоянии, в любом положении. Слава Тебе за это! Ты, Господи, воздай этим людям за всю их затрату и за все их служение. Также я прошу Тебя за наших больных на сегодняшний день. Я прошу Тебя за нашу сестру Марину, она сейчас болеет так, чтобы Ты сам усмотрел, вышел и помог ей в ее болезни. Также я прошу Тебя за нашего брата Иосифа, Господи, чтобы Ты также и его благословил. Ты знаешь, что нам нужен он и для служения, поэтому мы молим, чтобы он еще мог быть вместе с нами. Благослови его. А также я молю Тебя и за других, за брата Левчука благослови, также и за сестру Кузичеву, за брата и сестру Розман, также прошу Тебя и за других, за сестру Соню Приступу, также ее благослови, посети Твоей благодатью. А также, Господи, и за сестру Петерсон, за Нелю с Васей молю Тебя и за других наших больных, посети Твоей благодатью. Услышь нас в этот час, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.